что, работает... Это взятка, что ли? Я не понял. Здравствуйте всем. Да, давайте мне рассаживать. Я понимаю, я обычно опаздываю, сейчас я пришел раньше. Нет, просто у меня неожиданно раньше закончился урок со школьниками. Я им задал много домашнего задания, они ушли мрачные. Я тут читал первоапрельские новости. А вам не нужен блок питания? Точно? Ну хорошо. Ну вот я... Вот. Значит... О! Ну давайте, давайте, давайте. Короче говоря, читал я сегодня первоапрельские новости, они все какие-то мрачные. Ноутбук? Понятно. Нет, это еще ничего. А то там была информационка, что Гвидо подал в отставку с поста руководителя проекта Python. И это была не первоапрельская идея, а вот первоапрельская была идея, что в связи с этим, а также со всякими другими этими самыми, вообще по причине того, что человек считает себя морально устарелым, Гвидо подал в отставку, опубликовал ПЕП соответствующий под номером 0401. Вот. Или была информационка, что во FreeBSD из дистрибутива FreeBSD удаляют компилятор GCC. Не, ну он же типа гнутый, а надо, чтобы был BSD-шный. Да-да. Ну вот. Да, но еще пока не работает, я так понимаю. Но уже собирается. Хорошо. Вот. Значит, у нас сегодня будет такое весьма... обрывочное мероприятие. Во-первых, потому что я, по чести сказать, не очень хорошо разобрался в том, какова была лекция. Мне было, не было времени читать, я имею в виду лекцию Александра, мне не было времени слушать запись, а конспекты оказались на диво неструктурированными. Я их читал сначала в прямом порядке, потом в обратном, и все равно ничего не понял. Вот. При том, что там встречались знакомые мне слова, и это означало, что на лекции все, что нужно было. Но вот, ну то ли у меня голова по-другому устроена, то ли что. Поэтому у нас на сегодня задачи на самом деле три. Первая задача слегка разобраться в том, мне с вами вместе, в том, что было в прошлый раз. Вторая задача – попытаться немедленно рассказать про то, чего в прошлый раз не было, что само по себе тоже забавно. Вот. Третья задача – упомянуть про... Какая третья-то задача? А третьей задачи нет, вот их, собственно, две. А третья задача – заполнить паузу, если мы раньше закончим. Хорошо, значит, давайте попробуем восстановить структуру прошлой лекции, просто для того, чтобы потренироваться в... потренировать свою память... и соображал. Значит, я так понимаю, Александр рассказывал про IP-tables, это правда?
Да.
Очень хорошо, рад слышать. Что именно, да, вот попробуем разделить эту самую лекцию прошлую на три части или на четыре, да, вот, или на какое-то разумное небольшое количество. Про что была лекция? Коротко. IP-tables – это у нас верхний уровень, да? Во что это раскрывается? О чем была речь? Была. О чем? Так, все зашуршали бумажками. очень хорошо. Мне это очень нравится. Выглядит? Выглядит? Как работает? Как используется? Очень хорошо. Значит, как выглядит? Это речь идет о чем? О польских утилитах или что? Вот. Что такое, как выглядит? Или это замечательная картинка? Ну и плюс, соответственно, нет, ну еще слэш-прос какой-нибудь, да? Слэш нет, я думаю, да, где-то там. Системный вызов. Ну, еще всякие эти самые сисктейли, да, там, до кучи. Так. Ну да, это то, что видит пользователь, да? Значит, как работает, это о чем шла речь? А, ну рисовалась вот эта картинка замечательная. Ага, задачи. Ага, еще. Да. Изначального.
Как там, какие там есть примитивы, то есть, правила почки и таблицы.
Ага, правила цепочки таблицы. Ага. Ага. И как проходит пакет? Пусть, да? Путь. Так. Ну и, наконец, как используется?
И как используется? Во-первых, какие у нас есть вообще мэйджи,
ага.
И, соответственно, как пользуется?
Ага. Очень хорошо. Значит, что мне... Да, значит, там вот было, было от меня пожелание уделить внимание вот этому самому конфликту, что из чего состоит. Я так понял, что вы, Александр, и так сказать, и одну точку зрения и другую осветили, чтобы всем было понятно, вот в чем смысл конфликта. А, кстати, почему?
Потому что, хотя бы потому, что у нас цепочки, можно называть ложные цепочки, если там, как вот это все у нас объединяет именно таблицы, потому что одну и ту же ложную цепочку можно из любой цепочки этой таблицы. То есть, ну, создаем цепочку А и называем ее как из импульса, так и зал.
А, ну да, по цепочку, которая...
По таблицам все равно присутствует. От ее совсем бывает.
Сейчас. Я вот этого я уже не понимаю. Уж простите, что я этому уделяю время, потому что я сам в этом все время путаюсь, и мне хочется полной ясности. Вот у нас есть путь пакета, да, и когда идет путь пакета, с этой точки зрения, у нас первичны все-таки вот эти большие части, как там, input, forward and output, да? Давайте посмотрим, да, спасибо. Ага, так. Это старая картинка.
Нет, это новая.
Это новая, roll, вижу, это новая картинка. Вот. Pre-routing, forward, post-routing, да, input-out. Угу. Вот. Это у нас...
То есть, с одной стороны, на этой картинке можно объединить у нас в цепочке, которая из последних таблиц.
Да.
Но с другой стороны, все-таки есть некоторые моменты, когда нельзя забывать про то, что все-таки у нас таблицы...
Ну, хорошо. Я все равно ничего не понял. Видимо, мне требуется где-то вот отдельно с кем-то поговорить. Может, на экзамене кто-нибудь расскажет. Да? Вот. Я не понимаю. Я... То? А, о, понятно. Вот теперь понял, да. Да, потому что она по функциональности туда, вот, да.
Второй критерий,
да.
Дело в том, что у нас в каждой таблице решается конкретный задачи.
Это да, это разумеется.
Не все задачи могут решать разные таблицы, хотя бы потому что сейчас есть ограничение уже самой критерии.
Да, 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 просто правила неправильного вида туда нельзя добавлять. Соответственно, да, это понятно. Но это скорее... Ну, хорошо, да. Значит, обратите внимание вот на какие... Оп, я забыл конспект. Да, ну, неважно. Обратите внимание вот на какие две вещи важные, которые должны были следовать из прошлой лекции. Вещь первая. С одной стороны, IP tables – это, в общем, такой же ленточный firewall, в том смысле, что там идут последовательности правил. С другой... Давайте так, я могу еще громче говорить, я могу, например, говорить тише, да? Ну вот... Да. Ну так вот, с одной стороны, IP tables – это, в общем, примерно такой же ленточный фаервол, как IPFV, в том смысле, что там идут правила подряд, даже вот это перескакивание из цепочки в цепочке все равно сводится к некоторому вот пути, да, ленточному, по которому они идут. С другой стороны, вот те сложности, которые я открывал, когда говорил про такую погонную структуру IPFV, связанные с переходами между частями, с гулту вот этим, который может привести к циклу и так далее, они в IPTables преодоляются тем, что на самом деле такой сложный, замороченный фаервол, сделанный из IPTables, это даже, в общем, граф такой хитрый, да, то есть там есть подцепочки, в которые можно зайти, значит, сюда можно не заходить, части выполняются, части не выполняются. Он не обладает такой супер, с другой, значит, с третьей, вернее, обратно с первой. Обратно с первой стороны этот граф не обладает такой супер гибкой структурой, как это мы видели в нетграфе. То есть там не все совсем можно соединять, а существуют достаточно жесткие правила. Но опять возвращаясь ко второй стороне, это и хорошо, потому что это позволяет не запутаться и располагать правила, которые выполняют соответствующие действия, в соответствующих местах. Потому что иначе как бы, все это превратилось бы довольно быстро. Не то не просто в кашу, да, а еще и в кашу, так сказать, хитроумно, так сказать, местами выполняющуюся, а местами нет. Это уже совсем ужасно. Вот. И тем не менее, вот эта возможность делать некую, так сказать, подцепочку для того, чтобы в ней немножко повыполнять какие-то определенные виды команд, это, конечно, превращает IPTables в довольно мощный инструмент, который позволяет там целыми кусками, и главное, так сказать, вполне себе умопостижимый. Вот. Второе, что, о чем хотелось бы заметить, в прошлый раз говорилось немного, но все-таки говорилось про разного рода дополнительные модули к IPTables, которые делают какие-то конкретные задачи. Вот там самый последний, такая длинная аббревиатура была, как она там называлась? Да. Неважно, это был пример. Да. Вот этих расширений, да, на самом деле, под IPTables довольно много. Условно говоря, если кому-то приходит в голову вставить внутрь линуксового фаервола какую-то фильтрацию, там, эдакую, то он первым делом начинает писать либо расширение к IPTables, либо непосредственно модифицировать модуль фильтр, который занимается quality of service, вообще в другом месте. Вот. Ну, вот так уж почему-то повелось. То есть, если в случае PFV мы видели инструмент, который полностью от начала и до конца зачесан на ну, он не нижнеуровневый, он зачесан на то, чтобы мы описали, что мы хотим делать с пакетами, как именно мы их хотим преобразовывать, как именно мы их хотим значит, перенаправлять или фильтровать, то в случае IPTables есть возможность, правда, такая достаточно ну, короче, все на свете можно запрограммировать на C, да? Есть возможность запрограммировать на C высокоуровневый модуль, который будет решать конкретную задачу. Например, connection tracking, например, модуль, который занимается какими-то более хитрыми вещами. И вот я сегодня расскажу про фильтрацию на уровне прикладного немножко. Там таких, кстати, тоже модулей довольно много. Типичный пример такого вот лобового подхода попытки вставить в IPTables модуль, который решает задачу, а не производит конкретные преобразования, то есть, короче, не инструментальную, а пользовательскую задачу, это, сейчас я не вспомню, как это точно называется, IPP2P оно называется, такой вот пример. Вот. Это штука, которая позволяет на уровне peer-to-peer, то есть взяв отдельное соединение между двумя компьютерами, определить, что за трафик оно там, этот самый, внутри этого соединения гоняет. Вот. Ну и на основании этого что-то такое сделать, значит, с пакетом. Конкретно эта штука, вот пишет там, минус M, там, не знаю, еданки 2000. И он говорит, о, так это же пакет ослиный. Да, по-моему, так, как-то так пишется, я сейчас не помню. Что? Минус M, модуль. Значит, вот этот конкретный проект ИПП-2П, он устроен таким образом, что там каждый распознавалка очередного трафика, это просто очередной маленький хелпер, который, значит, залезает туда, внутрь этого самого потока данных своими грязными ручонками и что-то там делает. Вот. Это, вот говорю, типичный пример лобового подхода. Мы берем имеющийся API и в него вставляем, значит, модуль, который что-то делает. Проблема состоит в том, с таким подходом, что получается, что таких вот модулей должно быть бесконечно много, и действительно мы там и сям находим разнообразные модули, которые зародились, там год просуществовали, потом их создатели как-то решили, что это не очень интересно, и они как-то сами собой умерли. В частности, вот этот ИПП-2П, по-моему, 2005 год, последнее обновление, что-то в этом духе. Вот. API Tables с точки зрения инструментальной представляет собой как низкоуровневый, так и некоторый подход к высокоуровневому инструменту. То есть инструмент, который решает задачки, ну, чуть более высокого уровня. Разумеется, я имею в виду не уровень стек протоколов TCP/IP, а, так сказать, от модификации и манипуляции с пакетами непосредственно до решения каких-то конкретных задач пользователя непосредственно. Да, например, вот о том, то, о чем говорилось в прошлый раз, connection tracking и проковыривание дырочек там, для FTP какого-нибудь, для ERC. Вот, это все уже, так сказать, пример того, как решается пользовательские задачи. Вот две вещи, которые хотел сказать. Теперь я немножко продолжу, благо вот есть время. Значит, как я понял из анализа того, что было, надо немножко рассказать про NAT еще раз. Потому что... А про NAT ничего не говорит. На самом деле, про NAT рассказывать с точки зрения API Tables, на самом деле, особо-то и нечего. Вот. Ну, что такое NAT? Расшифровывается как Network Address Translation. Это по-русски преобразование сетевых адресов. Вся идея, об этом мы уже, кажется, говорили на примере ПФВ, а может нет, не говорили, потому что там нет нормального NAT. Вся идея Network Address Translation состоит в следующем. У нас есть какой-то пакет, в нем есть какой-то IP-адрес отправителя, IP-адрес получателя. По какой-то причине мы не хотим засвечивать то или другое. Мы сейчас поговорим про Source NAT и про Destination NAT. Ну, самый типичный пример, конечно, это мы не хотим засвечивать адрес отправителя, потому что он у нас принадлежит диапазону внутренних адресов. Вот, есть машина, которая служит маршрутизатором во внешний мир, и она же должна преобразовывать вот этот IP-адрес внутренний в нормальный IP-адрес, то есть такой из диапазона внешних адресов. С точки зрения пользователя, это все выглядит довольно банально. У тебя есть IP-адрес твоей машины, при прохождении через NAT он превращается в некий другой IP-адрес, ну, например, IP-адрес той машины, которая, собственно, NAT-ит. Вот. Все это уходит в интернет, потом, значит, на твой пакет приходит ответ какой-то, в нем IP-адрес вот этой внешней машины превращается обратно в IP-адрес твоей машины, и это приходит тебе. Тут возникает резонный вопрос. Кстати сказать, в прошлом семестре мы на эту тему уже говорили, да? Возникает резонный вопрос, а каким образом, по каким, собственно, параметрам, ну вот давайте напишем IP отправителя, IP получателя. Ну, порт, наверное, еще, да? Порт, запятая IP. Получается PIP. Если он есть. Хорошо, порт не будем писать. Это действительно... Да? Адрес. Вот у нас NAT. В данном случае мы модифицируем IP-отправителя. Превращается в IP-отправителя 1 какой-то. IP-получатель. уходит в интернет к получателю. Получатель отвечает, разумеется, вот этому самому IP-отправителю один. Получатель IP-отправителя один. Вот здесь вот, по какой-то причине, вот это вот, вот этот в ответе, вот это O1 должно быть преобразовано в O. Вопрос. По какой, собственно, причине это может произойти? Почему, собственно, если у нас вот этих... довольно много внутренних айпишников, по какой, собственно, причине будет понятно, что вот этот конкретный O1 для этого конкретного пакета нужно превращать обратно вот в этот O, а не в OO, допустим. Ответ очень простой, но такой слегка высокоуровневый теоретический. Наверное, внутри этого пакета должно содержаться, помимо вот этих вот данных, а именно IP-отправителя, IP-получателя, еще какие-то дополнительные данные, которые говорят нам о том, какому потоку данных принадлежит пакет, и, соответственно, когда мы будем получать ответ, мы будем выковыривать эти данные, какому потоку он принадлежит, ну и на основании этого потока делать обратное преобразование. То есть в этой нашей таблице, где стоит взаимооднозначное соответствие вот этого и этого. Нет, однозначное, я соврал, да? Однозначно. Совершенно не обязательно взаимооднозначно. Ключом является отнюдь не адрес в данном случае, вот не эта пара, а некий идентификатор потока данных, да, какой-то, который выковаривается из этого пакета. Типичный пример работы трансляции сетевых адресов и это преобразование сетевых адресов, это, разумеется, преобразование TCP-трафика. В случае TCP-трафика таким идентификатором является то, что именуется в русскоязычной литературе адресом транспортного уровня, а именно наша известная четверка IP-отправителя порт отправителя, IP-получателя порт получателя. Можно еще до кучи добавить и эту самую sequential number отправитель, который генерит, да, половинка соединения. Громче? А уже потом парочка? Не знаю. Мне на самом деле это не очень важно. Мне кажется, что и то, и другое значимо. Понимаете, с номером последовательности может быть проблем. Да. Ну как, его тоже можно подловить и запомнить на всякий случай, да? Особенно если речь идет о ретрансляции, пересборке пакетов внутри машины и так далее. Нет, вот мне тоже всегда казалось, что все-таки вот эта парочка IP-отправитель, порт-отправитель, IP-получатель, порт-получатель, это главное, а секвенс-номер это так вот по ходу. Там еще могут быть всякие конфликты, связанные с этим секвенс-номером, вот, непонятные. В общем, с IP-шником как-то надежно. Вот. Короче говоря, в случае преобразования адресов внутри TCP соединения, у нас есть такая штука, которую мы можем ID, да, если бы я написал еще по-английски, получилось бы оно, да, это самое, бессознательно. Вот, у нас есть такая штука, которую мы можем, за которую мы можем признать права этого нашего замечательного идентификатора, и это адрес транспортного уровня, то есть IP-отправителя, порт-отправителя, IP-получателя, порт-получателя. Действительно, вот эта четверка не может совпадать, мы не можем организовать в реальности два TCP-потока работающих, у которых бы все четыре этих поля совпадали. Ну вот если ваша машина генерирует бесконечные HTTP-запросы, то они действительно будут отличаться только портом отправителя, но вот этим портом отправителя они отличаться будут. Что еще может служить пресловутым идентификатором? Ну, на самом деле, все что угодно, лишь бы по нему можно было вычленить однозначно, какому именно потоку данных принадлежит тот или иной пакет. Еще один достаточно типичный пример – это ICMP, когда у нас идет пинг, обычный ICMP-запрос. У этого ICMP-запроса есть попросту серийный номер, то есть не просто там от кого кому, еще и как бы номер серийный. Зачем? А потому что вы должны точно знать, на какой из ваших ICMP-запросов пришел он ответ, а на какой нет. Мы помним, например, что TraceRoute, который, кажется, тоже работает через ICMP. Да. кажется, ну, может быть и так, там как-то хитро, но не важно. Важно, есть несколько режимов работы. Да, 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 может вообще как-то хитро, правильно. Но в любом случае, для трейсрута, как известно, довольно частая ситуация, что он не получает ответа на соответствующий запрос. Да? По причине ли того, что урезал фаервол, по причине ли того, что на три одновременно посланных пакета, так сказать, на два из них маршрутизатор решил не отвечать, ну еще, вернее, там промежуточный хост и так далее, и так далее. То есть ситуация, разумеется, ситуация для таких пробных пакетов важная, чтобы узнать, значит, чтобы узнать, на какой именно запрос ответ пришел. Да? Раз это так, это означает, что вот эта вот парочка запрос-ответ, она однозначно интерпретируется на уровне того, какому, кому, на какой запрос приходит ответ, и мы можем смело, пропуская через NAT ICMP-пакет, вписывать туда вот этот идентификатор и ждать ответ. Еще один пример, уже на этот раз анализа трафика уровня приложений. Это DNS-запрос UDP-шный. В UDP-шном DNS-запросе тоже есть чуть ли не пресловутый серийный номер, сейчас боюсь соврать, что-то там такое есть. Нет, боюсь соврать, надо посмотреть. Ну, известно, что оно там есть. Вот. В UDP-шном DNS-запросе есть достаточно информации, чтобы, когда ему приходит ответ, этот ответ распознать. И вообще, довольно часто службы, работающие через UDP, устроены таким образом, что они, подобно TCP, отвечают на адрес, на порт отправителя. Да? То есть вы получаете, отдаете UDP-датаграмму, у нее есть порт отправителя, вот по этому порту отправителя приходит ответ. Ну да, в случае DNS всегда 53. Просто я к тому, что, да, да, значит, правильно, значит, в случае DNS особенно важный, потому что в нем происходит анализ именно уровня прикладного, да, там залезают в DNS-запрос, в этом DNS-запросе находят достаточную информацию. Вот. Разумеется, существуют такие категории трафиков, которые нельзя пропустить через NAT, ну, достаточно простым способом. Какие можно придумать себе, так сказать, категории? В первую очередь, это всякое security и всякое шифрование, которое при, так сказать, шифровании учитывает значимые поля транспортного и прикладного, и, разумеется, прикладного и транспортного уровней. То есть, допустим, известно, что IPsec в одном из режимов, тот, который туннелирующий, что ли? Нет, наоборот. В тот, который, тот самый payload. Короче, система IPsec в одном из режимов вообще невозможно пропустить через NAT, именно потому, что тот пакет, в котором NAT поменяет IP-адреса еще чего-то, он будет уже просто, у него контрольная сумма перестанет совпадать, он не будет расшифровываться. Вот. Есть всякие технологии над траверсом для IPsec, такие развесистые. Вот. Какой-нибудь унылый UDP-трафик, непонятно какой, тоже невозможно сделать так, чтобы было понятно, от кого он исходит. Вот. Ну и ну, довольно много всякого. Кроме того, довольно сложно пройти через NAT протоколом прикладного уровня, которые требуют разнообразных двунаправленных соединений в разные стороны. Да, типичный пример – это активный FTP-протокол. Мы, кажется, мы в прошлом семестре разбирали, какой работает FTP? Кажется, нет. А напрасно. Что? Да.
Там вот преобразовывать будет IP по
IP-портам. Не-не-не. Значит, по преобразованию портов я попробую еще рассказать, если не забуду сейчас. Да. Значит, там тоже может быть некая проблема, портов на всех не хватает. Поэтому их тоже надо иногда подсовывать, а иногда не подсовывать. Значит, о чем бишь это я? Я о... Об FTP, да? Известно, что FTP в режиме, который не называется Passive, называется Active, довольно сложно проходит через NAT по причине того, что когда вы устанавливаете соединение управляющее, оно устанавливается от клиента к серверу, а когда вы закачиваете данные, сервер устанавливает соединение с клиентом по тому порту, который клиент ему передал. И, значит, необходимо, чтобы ваш фаервол проявил, в общем, чудеса интеллекта, чтобы он понял, что вот этот непонятный товарищ, который ломится на мой конкретный айпишник, какой-то совершенно непонятный порт, на самом деле ломится на внутреннюю сеть, на FTP-клиент, запущенный на клиентской машине, который этот FTP-клиент, этот самый порт анонсировал, да, вот, и там еще хитрее есть, совершенно справедливо. Правильно. Вторая проблема, связанная с тем же самым FTP, что у него то, что называется в русскоязычной литературе адресом прикладного уровня, да? Вот в FTP в адрес прикладного уровня входит IP-адрес черным по белому. И этот IP-адрес, разумеется, соответствует тому IP-адресу, который у вас вот непосредственно на интерфейсе. И если он внутри НАТО, то к вам приедет FTP, значит, по протоколу FTP некий, так сказать, пакет, в котором будет написано: «А ну-ка соединись с машиной 10.001». Нет, еще раз, это речь идет, значит, поясняю. Довольно типичная проблема, с которой сталкиваются почти все, кто развертывает такие многофункциональные FTP-сервера. У вас есть FTP-сервер, который находится за НАТО. И это, в общем, не проблема, на самом деле. FTP-сервер за НАТО – это небольшая проблема, потому что сейчас есть и FTP-traversal, и специальные уровни, значит, уровни ядра Helper, который позволяет все это замечательно транслировать, и все остальное. Проблема стоит в другом, что в самом FTP-протоколе есть понятие, когда ты говоришь, передаешь по FTP. Что? Сейчас я попробую нарисовать, да. Значит, вот IP отправителя. IP у нас O1. IP получатель. Да? Вот здесь идет пакет, в котором написано IP отправителя. Вот тут внутри тоже написано IP отправителя. И это payload. Зачем он нужен? Затем, чтобы сервер сказал: «А, я хочу присоединиться вот к этому IP». Вот это подменяется на O1, а это, вообще говоря, штука уровня FTP. И она как бы остается голой, неприкосновенной. И когда вы заходите... Это, на самом деле, я вспомнил, почему мы здесь тормозим. Потому что это проблема сервера обычно бывает. Это если сервер за НАТом, вот у него и так есть проблема. Вот. Теперь ситуация такая. Вы в Firefox заходите на сервер и пытаетесь с него скачать файл. Все бы хорошо, но когда он говорит: «А вот теперь скачивайте файл», он вам передает вот здесь вот, вместо... Здесь-то происходит подмена, да, в O1. А вот эта IP остается в неприкосновенности, и когда нужно будет подключаться к этому серверу и узнавать у него «отдай файл», он будет подключаться по внутреннему адресу. Плохо объяснил. Вот. Значит, типичное решение. Решение 2 на самом деле. Решение номер 1. Захакать всю вот эту подмену внутрь фаервола и сделать вот здесь вот тоже подмену в O1. Тут проблема стоит в том, что когда этот пакет будет проходить обратно, эту подмену надо сделать обратно, а то он ни докуда не дойдет совсем. Да, то есть получается модификация не только network адрес, но и application адрес. Ни много ни мало. Вот. Решение номер 2 состоит в том, чтобы запустить просто два FTP сервера, который будет отвечать в зависимости от того, какой у вас был source. Если у вас source на локальной сети, то он будет выдавать вот здесь вот IP отправителя. А если у вас клиент пришел из интернета, он сразу будет, прямо сразу, вот здесь вот давать IP O1. Да, настройка самого FTP сервера.
Но по поводу первого решения, на самом деле, надо сказать, что
да, совершенно справедливо. Я как раз сейчас приведу пример и спрошу у публики, почему он плохой. Вдруг кто знает, почему он плохой. Значит, чтобы закончить вот эту часть и перейти к примеру, который я хотел, который я сейчас обещал рассказать. Есть еще одна проблема на самом деле. Проблема конфликта портов. Если у вас довольно много абонентов внутри сети, то довольно вероятность того, что где-то я тут порт отправителя, порт получателя рисовал, нигде не рисовал. Короче говоря, вероятность того, что при подмене IP-адреса, только IP-адреса, с ON на O1, у вас получится два одинаковых совершенно пакета. IP-отправителя у вас будет O1, порт отправителя у вас будет какой-то, ну скажем, 3000. Нет, наоборот, там и старшей половинки берется. Да? Ну, 30 тысяч, неважно. IP-получатель у вас будет, там, не знаю, Google, да, и порт получателя будет 80. То есть, в реальности у нас ситуация разная, вот эти IP-отправители разные, но так уж случилось, что у вас очень много занатых машин, и у них просто совпали порты отправителя по какой-то причине. Нет, не всегда, скажем так, по умолчанию они подменяются. Там есть некая проблема, связанная с подменой именно портов. Да? Вычислительная нагрузка на подмену портов становится чуть больше. Там надо поднимать выше на уровень TCP, и на уровень TCP пересобирать пакет. Так-то мы что, взяли, подменяли IP-адрес, послали дальше. А так надо уровень TCP пересоединять, порт надо менять. Надо менять не IP-трафик, а TCP-трафик. В этом разница. Ну так вот, поскольку такая проблема есть, в реальности используется не просто Network Address Translation, не просто NAT, да, не просто подмена сетевого адреса, а подмена именно транспортного адреса. То бишь, вот в этой парочке IP отправителя, порт отправителя, IP получателя, порт получателя, подменяется две сущности. И IP отправителя меняется на O1, и порт отправителя меняется на какой-то там ON-ный, который будет специально заведен вот для этой конкретно, для этого конкретного сеанса. Тут, по крайней мере, так сказать, вероятность того, что все это заработает, выше. Но есть такие долбанные сервисы, неправильные сервисы, которые очень хотят, чтобы у них подключение шло с определенных портов. И в случае, если это не так, они не работают. Вот. Пример привести сейчас не могу, но точно знаю, что они есть. Особенно какие-нибудь самодельные, так сказать, временные, непонятно как сделанные, ну вот всякие такие штуки. Еще там где-то... А нет, куки только через прокси не ходят. Вот. Это что касается портов. Теперь относительно примеров всевозможных, да? А, мы еще не поговорили про Destination NAT. Про Destination NAT, про Destination NAT. Нет, давайте, значит, все по очереди. Так, у меня где-то тут прям примеры есть. Вот. Значит... Что нужно в общем случае для того, чтобы по-быстрому сделать из вашей машины маршрутизатор с натом на конце, да? Ну, нужно что-нибудь вот такое сказать, что-нибудь типа iptables. Да, кстати, говорилось о том, что есть великая утилита iptables safe, вот, которая, в отличие от великой утилиты iptables-l, выдает список все-таки по... А все равно она по таблицам группирует. Ну, неважно. Значит, вместо того, чтобы сказать iptables, там, минус а, чего там? Ну, минус t nat, разумеется, да? Минус t nat. Минус а post-routing. Без разницы. А, да? Хорошо, пускай будет заглавное. Да, правильно. Да? Что там еще? Ну, на всякий случай можно еще сказать минус о, там, ES0. Хотя это не обязательно. Да? Минус G, SNAT. минус-минус two source. Не самый дешевый способ, я знаю. Чего-чего?
Самый дешевый способ, это минус-минус корабль.
Наоборот. Наоборот, сейчас расскажу. Ну и внешний адрес. Да, по производительности, разумеется. Значит, вот что здесь происходит. У нас есть некий волшебный destination под названием SNAT, да, который работает, кстати, он accept, да, то есть если на него уходит, то все, пакет переходит к следующему. Да.
Он
терминейтер. Да, то есть из текущей, я опять их путаю, цепочки или таблицы, цепочки. Из текущей цепочки SNAT вываливается, по этому делу он вываливается. Да? Собственно, ничего тут хитрого нету. Вот это и есть объявление о том, что у нас исходящий пакет будет подменен адрес с выковыриванием из этого пакета по возможности вот этой идентификационной информации. Если таковой информации в пакете нету, то извините. Ничего не будет сделано, просто этот destination его не обработает, вот и все. Пример, да, простейший. Теперь вопрос. Есть, что в этой записи не нравится мне, вот, или кому-то из нас? Не нравится одна вещь. Вот этот внешний адрес, мы его, как бы это сказать, можем не знать. А очень просто. У нас, допустим, DHCP-клиент, и этот внешний адрес каждые 15 минут меняется. Ну или он меняется при каждом старте нашего компьютера, да? Что? Вот, совершенно справедливо. Значит, вместо SNAT, по-моему, прямо вот сюда, просто пишется вместо минус G маскарад. Вот вместо этого всего пишется минус G маскарад. По-моему, можно сокращать до маска. Нельзя. Значит, что при этом происходит? Ну, насчет во много раз, это, видимо, зависит от целой кучи обстоятельств, в том числе от быстроты процессора, да? Вот. Что при этом происходит? Происходит ситуация, что каждый раз, когда надо принимать решение о преобразовании IP-адреса в пакете, firewall обращается к устройству, на уровне, так сказать, на уровне к интерфейсу, и смотрит, а какой нынче у этого интерфейса IP-шки. И только после этого производит соответствующую подмену.
А если убрать минус по L1, то
тогда он смотрит на IP-шки для такого маршрута. Да, тогда все получается еще дольше, потому что в этом случае он должен вылезать туда, вот в таблицу маршрутизации, там выясняется.
Ему не надо выяснять.
А, у него уже принято решение, это же пост-роутинг, да? Значит, у него на пакете уже написано, куда пошла маршрутизация. Ну да, значит, ему надо только выяснить тот IP-шник. Ну да, разумеется, если это хорошо. В том числе для внутреннего. Вот. Так что лучше все-таки написать, через какой интерфейс вы хотите знать, через какой... Что? Да, смотря таких целей. Короче говоря, есть мнение, что маскарад работает медленнее. Я не сталкивался с ситуацией, когда он работает, ну так вот просто вот злобно медленнее, поэтому ничего сказать не могу. Но очевидно, что он должен работать медленно, потому что там довольно долгая процедура, и каждый пакет таким способом обрабатывается. Так, этот кусочек закрыт. Теперь, собственно, destination, да? Как вы думаете, насколько вообще часто встречается ситуация, когда вам надо подменять не адрес отправителя, а адрес получателя? Взять и начать вот адрес получателя. Он же еще называется реверс NAT в других фаерволах. Да, самый типичный случай, это если у вас есть сервер внутри локальной сети с внутренним адресом. Как его засветить наружу? Да. Значит, насветить наружу можно двумя способами. Первый – сделать банальный проброс портов, то есть подменять в текущем трафике только порт. Условно говоря, у вас в вашей сети есть HTTP-сервер, и поэтому, когда происходит подключение на 80-й порт, вы его меняете на, значит... Так это все равно то же самое, я соврал. Да. Да, слушаю. Да, слушаю.
Маскарад такая особенность, что если каких-то у нас опустился и снова понял, ну там болеет там чем-то, например, ПТП,
ага.
У нас маскарад вызывает вопрос, когда чип-трейк и забывает.
Ну и правильно делает.
А, ну, даже там стоит.
Да, я понял. А НАТ, разумеется, этого не делает, пока TCP тайм-аут не пройдет. Ну, в общем, это правильно, на самом деле. Мало ли по какой причине у вас, может быть, в это время, на самом деле, успел перезагрузиться операционная система, и там уже другой человек сидит. И он, бац, подключил ваше TCP-соединение и докачал ваш фильм неприличный. Вот. Так что нет, это правильно.
Речь идет о отсутствии интерфейса, который у нас наружу.
Так я про это говорю. Мало ли по какой причине он запустился. Ну, ладно. Да, тем не менее, это единственная ситуация, когда вы хотите делать NAT сквозь динамически настраиваемый интерфейс. Нет, вы можете еще руками там что-нибудь такое сделать, да, например, ситуация такая, у вас этот самый лист довольно большой, и в течение жизни вашего включенного вашего интерфейса вы рассчитываете, что IP-адрес не изменится никогда, да?
Или по изменению IP-адреса вызывается изменение.
Ну да, это более хитрая штука. Вот. Но ситуация, что при включении компьютера у вас может этот IP-адрес измениться, довольно реальная, да, там типичный пример какой-нибудь стрим, который выдает в этот самый адрес, который у вас не меняется в течение всего, вот я ни разу не видел. Но зато раз в день он перещелкивается. Вот. Так вот, тогда надо как-то уже упражняться вот этой системой скриптов, которая в разных дистрибутивах разная, которая управляет поднятием и опусканием интерфейса, и туда вписывать это правило, а не вставлять его в замечательный iptables.save, или где он там, у кого как. В Debian как-то по-другому он лежит.
Простой пример меняется.
О.
Но довольно регулярно, по-моему, раз в 6 часов
передергивал соединение.
Соединение на всякий случай. То есть соединение заново поднималось, чтобы у меня сессии не обрывались, вместо маскарада гораздо удобнее, когда он
да, поставить.
Через NAT, дальше там в качестве ресурса, в обратном короче, по IP
адресу. Понятно, понятно. Да. Ну вот как вариант, да. Вы что-то хотели сказать? Громче. IP-палка адрес, да. Вернее, IP-пробелатор. Хорошо. Значит, вернемся все-таки к Destination NAT. Destination NAT, типичная ситуация, это то, что называется проброс портов, то есть, когда у вас внутри вашего разные серверы лежат внутри вашего интернета, и, соответственно, на самом сервере у вас внутренний адрес, а для того, чтобы туда пробраться, все коннектятся на внешний. В этом случае происходит обратная ситуация. У вас по всему интернету гуляет IP-пакет, в котором написано IP-получателя, это ваш маршрутизатор, а сам маршрутизатор должен понять, кому предназначается на самом деле этот пакет. Ну, такой тоже типичный пример, сейчас перерисую. IP-tables -t NAT -a, естественно, прерутинг. Слушайте, а я соврал. А нет, все правильно, я не соврал. Да? Значит, давайте я где-нибудь напишу тут примерчик этот с прерутингом, чтобы было просто понятно, о чем идет речь. Вот здесь и напишу. Я опущу, с вашего позволения, iptables -tnat. Да? -a. Что у нас там? Прерутинг. -d destination. Это куда приходил пакет. Ну, понятно, внешний IP. Вот. Можно на всякий случай опять-таки сказать -i ETH 0. Да, или какой там у вас ETH. Вот. Хотя понятно, что вот одной.
Вот это, кстати, не падает, а если изнутри обратятся на.
Ну, нормальные фаерволы такие штуки отбрасывают там где-то с самого начала. А, на нас же, да, 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 да. Ну да, логично, логично, логично. Нет, на самом деле, если мы это хотим разрешить, то там должно быть как? Он должен сказать, вернуть по CMP более прямой роут. И сказать, что ты, чувак, вот туда вот передавай все пакеты.
Там
обратно. Да, туда и обратно потом. Извращение. Ну вот, значит, что там дальше? Минус, 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 что там? Депорт, депорт. Ну, допустим, 20, да, минус G, D NAT, destination NAT, минус, минус, to destination. Ну, куда там? Ну и внутренний адрес, внутренний адрес. Ага, вны, и вны это вот внешний. Внешний адрес. А это внутренний адрес. IP, двоеточие. Сколько тут было? 20? 20. Это я занялся неблагодарным делом пробрасыванием FTP. Значит, напоминаю, что с пробрасыванием FTP там есть всякие разнообразные неприятности. Вот. Ну, в частности, видимо, 21-й порт надо тоже пробросить. Да? Минус D-порт. 21. Но этого недостаточно. Этого недостаточно, наверное. Не установлены, related. А, вообще не нужно, да? Второе. Нет, погодите, дата не нужна. Второе, не, первое не нужно. 21 это у нас control. Значит, первое не нужно, на самом деле. Вот это не нужно. Понятно. И надо говорить просто related и не мучиться. Ну хорошо. А то я там нашел хелпер под названием FTP.
Это он и есть. Просто хелпер FTP позволяет зачем-то еще проверить, является ли этот пакет
FTP.
То есть, да. Считает ли FTP, что этот пакет является...
Понятно, да. Пакет. Хорошо. Значит, а на самом деле надо что сделать? Надо сделать вот это. И надо еще... что написать? Где-то там вот, вот здесь сказать related, да, минус accept. Дефолт политика drop, разумеется. Хорошо, у меня вопрос. Чего не хватает? Не хватает правила с флагом related, да? Нет, related, запятая, конец этот самый established. Оба. А, где-то в самом начале сказать, что типа accept, а где, кстати, это в построутинге, да? Или в пророутинге? Вот в той же цепочке, да? А, фильтр это делается. Это фильтр делается. И там сказать, что все вот...
Знать тоже надо, если политика цепочки берут, там будет NAT, не accept.
Да, она не...
Политика цепочки...
Ну, по умолчанию-то она вообще-то дроп. А, акцепт, да? Ну, а, да, это фильтр она по умолчанию дроп. И фильтр она акцепт, везде она акцепт. Все, все, запутался я. Вот надо было готовиться заранее, не надо такие вещи решать на лекциях, извините. Ладно, значит, вот этому правилу не хватает. Значит, мы до чего договорились? Почему, собственно, это все стал выписывать, чтобы разобраться? Мы договорились о том, что, вообще говоря, при таких сложных штуках, как пробрасывание FTP, есть некий мозг, встроенный в межсетевой экран, который позволяет выяснить, что данный пакет, а здесь надо написать что-то типа connect или как-то так, да, походу. Ну, или setup. Понятно. Что, уже? С 7 часов. Значит, и что для того, чтобы нормально это пробрасывать, нужен мозг, который выяснял бы, что вот другое, совершенно иное в цепи соединения тоже имеет отношение к этому самому запросу, и проковыривать там некие дырки. Кстати сказать, если мы не доверяем тому, что это ФТП, то возможны всякие забавные штуки. Вот. Неприятные. Ну да ладно. Ну что, не будем писать вот сюда правила с этим? Ладно, не будем, не будем. Хорошо, значит, еще раз. Что, в принципе, вот если бы это был не ФТП, а какой-нибудь ССХ, да? Давайте вот от глаза подальше сделаем так. Что-нибудь типа 11, 22, а здесь вот 22. О, типичный пример. Что я хочу? Я хочу заходить по Secure Shell на вот эту вот машину. Как это сделать? Ну, в общем, так сказать, без указания порта никак. Мне нужно, так сказать, заходить на тот же IP-шник, но с другим портом. Кстати сказать, в самом ССХ есть совершенно замечательная поддержка всего этого безобразия. Вот. Вы можете в конфиг просто вписать, что у вас хост-алиас такой-то, вернее, ки-алиас такой-то, да, хост-нейм такой-то, порт секой-то. И даже проблемы, которые обычно в таких случаях возникают, а именно, что вы заходите на один и тот же хост, и у вас разные ключи там, да, этой проблемы тоже не будет, потому что есть замечательный параметр ки-алиас, да, и вы говорите, что для хоста с портом там 11.22 ключ будет такой, а для хоста с портом 22 ключ будет другой. При этом, когда вы заходите на порт 22, вы попадаете на ваш сервер, ну, допустим, да, а когда вы заходите на порт 11.22, вы попадаете вот сюда. Вот такой достаточно частый пример. Кстати сказать, рекомендован, если у вас есть некий публичный сервер, на который часто ходят по ССХ, рекомендовано менять порт, чтобы не всякие тупицы не пытались сканить эти пароли. Нет, но они пытаются. Так там надо то самое. На 22-м порту еще и в торпитах заворачивать, и пускай там они. Да, да, да. Ну, в общем, способов много. Главное, 22-й порт предназначен на что-нибудь. Хорошо. Кстати, вот вам мы плавно переезжаем с НАТО, про который мы чуток поговорили, на всякие другие свойства фаервола, которые тоже можно использовать. Одно из свойств я уже рассказал, торпит. Торпит — это такой модуль, который позволяет сделать очень медленное TCP-соединение. То есть чаще всего используется для упражнений со спамерами. Вот. Ну, спамбот — это такая штука, которая должна очень быстро разослать очень много писем. Если вы видите, что, значит, к вам пришел спамбот, и где-то на каком-то уровне вы это просто определяете, вы можете айпишник, с которого он пришел, немедленно для него составить правило, что там 25-е соединение, а может быть вообще все соединения с этого айпишника идут в этот самый торпит, и он там, значит, несколько минут пытается, значит, этот самый TCP-соединение вообще осуществить. Вот. Да, разумеется, так сказать, тут надо себе понимать, так сказать, объемы вашего всего, да, и ну, то есть, вот, кого вы собираетесь, кто с кем борется, вот. Да, в этом смысле мир. Да, мир лучше. Хорошо. Значит, что еще можно рассказать про IP-tables, такого интересного? Я хотел привести пример. А, да, значит, совершенно отдельная тема, связанная все с тем же connection-трекингом. По-моему, называется netfilter.org, что ли, или IP, кажется так, да, netfilter.org. Короче говоря, есть сайт, посвященный текущему состоянию дел с межсистемной экранной в Linux, который там аккумулирует довольно много всякого интересного, в частности, вот IP-tables последнюю версию, да, IP-ROT 2 последнюю версию и все остальное. Нет, IP-ROT 2, по-моему, отдельно лежит. А может и там, неважно, аккумулирует. Вот. И там я нашел ссылку на одну забавную, на один забавный комплект утилит, который называется Connection Contract Tools, что ли? Да, Contract Tools. Значит, в чем смысл комплекта Contract Tools? Если у вас Stateful Firewall, то есть Firewall, который использует State и хранит состояние для соединений, вот, неважно по какой причине, то есть то ли там, значит, какие-то хелперы для специальных протоколов, то ли для убыстрения, значит, у вас просто пачка этих состояний и соединений, вот, вы можете поднять рядом горячую замену этому фаерволу, которая, горячая замена, будет, например, включаться в случае, если первый отвалился по какой-то причине. Или же на уровне каком-то аппаратном, так сказать, между ними будет балансироваться нагрузка. Вот. Ну, первое, кажется, чаще встречается, чем второе. Да? В чем такая реальная проблема всякого резерва? Да? Ну, в чем вообще проблема холодного резерва? Вот у вас есть две машины, одна включенная, другая выключенная. У вас первая сгорела, вы включаете вторую, ну, разумеется, все ваши пользователи там, вот пока она загружается, пока она все ждут, пока все это заработает, а потом выясняется, что все их соединения порвались, потому что на второй машине ничего про них не известно. Более того, даже если эта вторая машина всегда работает горячим резервом, то на ней все равно ничего не известно про TCP-соединение от первой машины. Если вы не используете специальные программы, которые синхронизируют состояние фаервола и его таблиц постоянно. Вот. Такая штука есть в этом самом OpenBSD, FreeBSD, называется PFSync. И такая штука вот есть и, оказывается, для Linux, называется Contract Tools. Вот. Предназначена примерно для одного и того же, чтобы у вас время простое для пользователя там составляло какие-то секунды, да, то есть вот Contract Defis Tools. Да. Идея состоит именно в том, что запускается User Space Demo, который периодически синхронизирует. Да, CK, Contract Tools, да. Вот. Сразу скажу, что там довольно простая функциональность. В этом смысле то, что сделали OpenBSD-шники, намного круче. Вот. Ну и цель у них разная. По крайней мере, чтобы сделать машинку на горячую замену, которая там с секундной задержкой вам возобновит работу сети без прерывания TCP-соединений, что прикольно, да, это вот Contract D вполне пригоден. Так, это я сказал. Теперь чего? Да. Да, кого-нибудь там почистить, да, там еще чего-нибудь. Ну, разумеется. То есть то, что можно сделать руками грязными, залезя в /pro/net, там, да, или даже не только. Да, ее тут можно подергать. Вот. В общем, отдельная такая штука. Наконец, осталась последняя тема для разговора на сегодня, связанная с сразу двумя вещами. Помните, я рассказывал, что в FreeBSD, в том варианте фаервола, который называется PFV, особенно старый, да, не было NAT вообще, и для того, чтобы делать NAT, пользовались юзерспейсной программой, которая называлась NAT-D, и механизмом так называемым divert-сокетом. Вот, значит, я еще сказал, что я пошарил по всякому софту FreeBSD-шному, такому популярному, да, так сказать, непопулярный я не трогал. И обнаружил, что кроме этого самого NAT-D в divert-сокет так никто и не лазит. Вот. Правда, потом выяснилось, что в divert-сокет лазят всевозможные утилиты, не утилиты, а большие системы по учету всякие. Вот. Потому что это очень удобно. Вы вот все, что нужно, в этот директ-сокет засылаете, а если там, значит, надо что-то вот как-то этот вернуть в пакет, то они его возвращают. Да? Вот в отличие от банального просто считывания и логирования, да, вот тут идея стоит в том, что можно его и вернуть. Вот, в случае чего. Ну, например, таким способом, не модифицируя firewall вообще, некоторые крутые системы биллинга для пользователя внезапно перенаправляют ее на страничку, а ну заплатите за интернет. Да, вот такое извращение можно придумать. Вот. Александр говорил, что в IP-тейблс есть подобного рода механизм, называется он Q, да, очередь. Да, но NFQ он просто нумерованный, там-то Q без номера одно, да, я правильно понимаю? А NFQ, там их можно просто сразу номер указывать. Ну там хитрость стоит в том, что Q, он был разработан еще до ядра 2.2, и там не было возможности вот сделать более одной очереди. Вот, а NFQ, он был разработан там после 2.4, когда уже все это, когда был IP tables, и когда были марки всякие, и фактически идея стоит в следующем. Значит, в чем стоит идея Q, ну, NFQ? Вы отправляете пакет в user space, а оттуда он приезжает помеченный, ну, покрашенный в определенный цвет. Не так, а что там?
Там что проще? Отправляете в user space пакет, а дальше он оттуда либо не приезжает вообще, и пакет исчез. Либо он оттуда приезжает, причем возможно модифицирован.
Каким-то образом. А каким образом? Это уж его проблема. Да. Это акцепт. Это акцепт. Да. Совершенно справедливо. Тем не менее, каким образом он может быть модифицирован? Да. Вот один из вариантов поставить марку. Почему я про это вспомнил? Потому что, как выяснилось, довольно известный комплект под названием L7-фильтр. На сегодняшний день пользуется именно этим механизмом. Чуть подробнее про то, что такое пакет, что такое вот проект L7-фильтр. L7-фильтр это комплект всяких расширений к IP-tables, который позволяет осуществлять фильтрацию на прикладном уровне. Его главная задача это распознавать в текущем трафике, разные виды прикладных протоколов. Их там довольно много, там несколько десятков. Вот. Ну, для чего это обычно делается? Там, ну, каких-нибудь ослов ограничивать, да, или торренты, или еще что-нибудь. Это, так сказать, такие вредные функции. Но есть и более полезные функции, да, там можно в зависимости от того, какой прикладной трафик гоняется, присваивать разные приоритеты, загонять в разные очереди, ну, в общем, устраивать фильтрацию именно на этом уровне. Кстати, сказать, что касается фильтрации ослов, то это на самом деле задача актуальная, потому что, я уже говорил, проблема вот использования еданки стоит в следующем. Приходит пользователь, ставит себе еданки, потом говорит, думает, что-то у меня медленно файлы качаются. Ну, медленно они качаются. Надо бы закачку побольше, побыстрее сделать. Ему этот еданки говорит, ну, если ты хочешь закачку побольше сделать, сделай побольше и отгрузку. Вот. Он выкручивает все на максимум. После чего интернет у вас не то чтобы пропадает, но так как-то вот заканчивается.
Не то чтобы
до
дна,
но вместе с грунтом. Да. Ну, вроде того. Вот. Поэтому, так сказать, для того, чтобы таких людей отлавливать, да, а в отличие, ну, сейчас, на сегодняшний день, ситуация с пинговыми сетями, в частности, с еданки, такая, что поскольку таких вот людей много, и они активно, значит, в этом направлении действуют по откручиванию вам интернета, то очень многие люди, значит, просто фильтруют соответствующие порты, которые соответствуют определенным пинговым протоколам. И эти пинговые протоколы уже давным-давно освоили технологию порт-хоппинг, то есть совершенно не обязательно у вас должен быть именно этот порт приемным, именно по нему идет перегрузка, и в общем совершенно не важно, уже непонятно, да, вот. Единственный способ... Что?
Именно приемный,
Да, и под ХТП и так далее. Значит, соответственно, что остается делать, это пытаться распознавать трафик на уровне прикладном, что, собственно, передается. Кстати сказать, LSM-фильтр умеет распознавать некоторые типы файлов, передаваемых, там, картинки, например, вот, внезапно. Вот. Значит, почему я про него вспомнил? Дело в том, что когда я только познакомился с этим LSM-фильтром, нет, чуть больше про то, что он делает. Он довольно этот самый соответствующий кусочек довольно долго для некоторых протоколов, для некоторых очень быстро распознает, что за трафик там идет. При этом вы понимаете, да, что если это какой-то достаточно замороченный протокол, то там вот одним пакетом не ограничишься. Там надо довольно много считать, чтобы вот из того, что ты считал, наконец сделать вывод о том, что этот протокол такой-то. Вот. Соответственно, на сайте LSM-фильтр вы увидите табличку сравнительную, какие протоколы из имеющихся с какой скоростью распознаются и с какой вероятностью, потому что там никто никому ничего не должен, конечно. Вот. После того, как протокол распознан, он, значит, LSM-фильтр конкретно на этом самом пакете ставит марку соответствующим номером. Да? То есть вот есть в IP-tables такой один из инструментов пометить пакет с некоторой марочкой. Вот LSM-фильтр именно этим и занимается, соответственно, он. Вот, значит, сейчас я расскажу, почему, собственно, я про это вспомнил, говоря про ProQuiv. Изначально это был полностью kernel space модуль, то есть набор просто патчей для IP-tables, который ты туда накатываешь, после чего у тебя появлялся соответствующий модуль. Сейчас я даже напишу, у меня где-то тут написано. Нет, не здесь. В общем, да, и это тоже. Хотя для каждого этого самого, для каждого потока там более или менее понятно. Нет, там нет задачи, сейчас я последним все расскажу, там нет задачи блокировать этот трафик, да? Мы можем запросто его через себя пропускать, не накапливая. И в конце концов вдруг щелк, а оказывается этот поток. Нет, что был. Если он такой короткий, то хрен бы с ним, да? А если он длинный? То есть он может сработать не сразу, я к чему? Он может пропустить.
Анализ в одном уровне блокировал как раз то, что
да, разумеется, разумеется. Ну, хорошо. С другой стороны, когда мы разбираем TCP, нам тоже нужно, вообще говоря, собрать хотя бы до одного TCP пакета, который иногда будет довольно большой.
А вот до одного TCP пакета собирать.
Ну вот и здесь, видимо, ядро. Ну, сейчас, все последовательно. Значит, как работает LSM-фильтр? Вы пишете индексы, регулярные выражения, которые описывают структуру в определенном, конечно, определенной нотации, там не просто жесткий регекс, там надо почитать документацию, там есть некие удобные фишки, которые описывают некое регулярное выражение. Если ему кусок трафика соответствует, значит весь этот поток данных является потоком данных вот такого-то прикладного уровня. Вот. Есть даже специальный сайт, там на сайте LSM-фильтрс он указан, значит, на котором люди могут свои регексы выкладывать, так сказать, делиться сообществом. Когда трафик проходит через этот самый модуль, он его, этот регекс, высчитывает, да, и как только произошел матчинг, он, соответственно, сигнализирует и начинает раскрашивать пакет. Поскольку это поиск, то, в принципе, есть алгоритмы реализации, кстати, да, отвечая на ваш вопрос, есть алгоритмы матчинга по регеску, который не накопитель, которым не нужно весь, который называются string-based. Вот есть этот самый pattern-based разбор, есть string-based, и наоборот, pattern-based, и чего? Как это? Ну, короче, есть алгоритмы, которые пожирают понемножку шаблон и пытаются примерить к нему строчку, а есть алгоритмы, которые пожирают строчку и, так сказать, принимают... Вот. Соответственно, вот эти вторые, они не требуют накопления всей строчки в памяти. Они пожирают эту строчку понемножку. Вот. Хотя там тоже может быть чанг довольно большой. Если вы напишете в своем регексе, там, не знаю, 3 миллиона байтов. Ну, что, 3 миллиона байтов надо сохранить где-то. Вот. Значит, изначально была реализация ядерная. Она выглядела примерно так. Что-нибудь типа IPTables, там, минус А, куда хватишь, да, то есть вот, приводит неважно что, минус М, layer 7, минус L7 прото, ну там, такой-то, ну и дальше минус G, понятно, да? Нет, G маленько. Вот. Кернельная реализация была устроена так, что был модуль Layer 7, этот модуль Layer 7 просто возвращал матчинг на соответствующий пакет, соответствующий протокол, коих у него там куча, и все это работает. Ребята сами пишут, что где-то в 2006 году они поняли, что, вообще говоря, это опасное дело. И потому, почему говорит Александр, что вообще так вот ни с того ни с сего у нас может в kernel space пожраться просто. Вот. И потому, что разбор регулярного выражения может быть очень долгим, и у вас просто ничего не будет работать, потому что это kernel space. Понимаете? Ну вот, типичный пример там в том же, в этом самом, в МРЕ, да, в Master and Regular Expression, приводятся примеры регулярных выражений, которые разбираются бесконечно долго. Вот. То есть вы можете написать такое регулярное выражение, из которого ваше ядро никогда не вылезет. Вот. Соответственно, и потому, что, вообще говоря, после довольно, так сказать, ну, довольно быстро люди пришли к выводу, что распознавание протокола прикладного уровня не должно быть связано с блокировкой этого трафика. Просто не должно быть, и все. Тому причин довольно много. Причина первая. Вы начнете блокировать трафик прикладного уровня, и это приложение немедленно научится делать порт-хоппинг. И всякими другими вещами заниматься. И мимикрировать. И, не знаю, и менять протокол. Если вы их просто будете убивать. Почему? Да потому что на клиенте написано соединиться, на сервере написано соединиться, клиент не соединяется, начинает искать входные пути. Совсем не то, если вы возьмете и сделаете шиппинг. Вот вы определили порт, а потом взяли его, засунули в трубу. Ну что, ну плохой интернет. Вот. То есть там прямо написано, значит, в разделе блокинг написано don't. Не надо блокировать этот трафик. С ним надо делать что-то другое. Перенаправлять, там, учитывать, не знаю, там, слать письма системному администратору. Вот, ну, решать проблемы другим способом. Вот. Во-вторых, ну, это уже было во-вторых. Короче говоря, было принято решение о том, что интереснее и, возможно, да, в-третьих, для того, чтобы это сделать, надо делать довольно опасные патчи собственного IPTables, которые, так уж устроен наш IPTables, очень плохо работают в SMP режиме, когда у вас несколько этих самых.
Просто писать код, который трейсейф, там можно.
Да, да, да. Они не трейсейфны. Соответственно, на сегодняшний день. Да, этот трейсейфный код каждый раз, и вообще вот этот сложный код, который является патчом, каждый раз поддерживать, это, в общем, ребята не для того это все писали. Короче говоря, на сегодняшний день принято решение, что вот более правильный способ это все-таки отсылать это в user space. Почему? Потому что на самом деле от такого фаервола не требуется немедленная реакция, да? Ну, не требуется. Вам нужно в какой-то момент определить, что вот этот вот засевший на канале товарищ, да, использует какой-то вот эдакий протокол, с которым вы хотите что-то дальше сделать. Ну, пожрет он там свои 3 секунды. Ну, господи, 3 секунды. А дальше работает. Конечно. Оно не форкает. Точно так же, как работает вот квиф в IPTables, работает так же, как DivertSocket в, ну, почти так же, в FreeBSD, в IPFV. У вас пакет ушел в этот в сокет, система продолжает работать, потом в какой-то момент он оттуда вернулся, его продолжают анализировать.
Для того,
не весь. Да, 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 и вообще туда не совать.
Я понимаю, но количество установленных сессий, количество...
Определили тип трафика, их не надо туда засовывать.
При помощи формата мы можем ранее до этого правила,
которое готовим. Совершенно справедливо.
Данная сессия у нас помечена планом, значит, раньше его не
Да, 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 да. Кстати, там на сайте как раз такой пример есть. Я не стал его переписывать, он довольно длинный и требует неких манипуляций этими самыми connection-марками. Но вот, написать пример IP-tables nfqif минус qif нам, я думаю, что не надо. Да? То есть это на самом деле как раз, почему я все это, весь этот разговор затеял, потому что помимо того, что это очевидный пример фильтрации на уровне приложений, довольно такой забавный, да, нетрадиционный, вот, это очевидный пример, когда действительно нужны user space обработчики трафика сетевого в межсетевом экране, вот, потому что у нас задача не стоит задача немедленного реал-тайм реагирования, а стоит наоборот задача, как можно, так сказать, обезопасить свой kernel space от возможных перегрузок. Да? Вот. Ну вот. Да, да, да. Собственно, тут так и написано, что... Да, более того, тут есть примечание, что на сегодняшний день реализация такова, что уход туда это акцепт, уход в этот самый в квив. Соответственно, если вы хотите потом что-то делать с этими пакетами дальше, то вы уже в другой цепочке должны включить правила, которые вот эту марку, полученную от L7, как-то дальше обрабатывать. Да, просто в этой цепочке уже ничего не будет. Ну да, да, да. Ну, да, да, да. Хорошо. Значит, просто он их возвращает, видимо. Скажем так, давайте я не буду углубляться вот в то, чего я никогда не использовал. Да? Я это несколько раз читал, я обнаружил, что вот они переместились из kernel space в user space, и всем активно советуют именно так это делать. Вот. А дальше, вот, так сказать, мопед не мой. Тем не менее, повторяю, довольно эффективный способ. Там, значит, есть ссылки на разные проекты. Как правило, это такие искоробочные маршрутизаторы, фаерволы, учетчики трафика всего сразу. Так сказать, ты засовываешь сидюк, ставишь, у тебя все сразу работает, которые вот это дело используют. Да, там есть ссылка на этот подпроект. Так, что еще можно было сказать про IPTables? И как раз закончить. Чтобы закончить про IPTables, скажу, вот совсем недавно, буквально 2 недели назад, прошла информационка о том, что вышла первая такая, что ли, рабочая версия пакета под названием NFTables, NetFilterTables, который намного, считается намного круче, чем IPTables. Вот, у него намного более разумно и, так сказать, структурированно организованы конфигурационные файлы, файлы настройки. Вот. И, так сказать, народ сразу там начал кричать, что это такой PF для Linux придумали. Вот. Я туда посмотрел, никакой это не PF для Linux, потому что он все эти идеологии цепочек и таблиц наследует. Но действительно там совершенно другая структура. Вот. Более приближенная к пользователю. Не такая низкого уровня, как это в IPTables, а именно от задачи идущей. И это очень сильно облегчает администрирование этого дела. Вот. Значит, вот буквально недавно, да, то есть там еще нету нормальной документации. То есть они вот только-только-только это. Нет, вот это была не только статья на LVN, да, это была статья на LVN, которая как бы. Как это называется-то, господи? Ну, конечно, она не просто так вышла. Она вот вышла именно потому, что люди хотят засветиться. Ну что-то, что-то вроде пресс-релиза. Ну, да. Нет, там просто статьи. Ну, и тем не менее, это некое обещание. Вот они сказали, ну вот мы уже готовы рассказать про то, что у нас есть там такая-то утилита, такие-то ручки в ядре, в общем, вот, ждите. Там пока еще нечего смотреть. Ну, то есть в код надо смотреть. Я как вот пользователь, я не привык смотреть в код межсетевых экранов. Вот. Ну, хорошо. Нет, работать оно работает. Но оно так вот, как бы сказать, для того, чтобы понять, как оно работает, надо смотреть в код. Статья очень небольшая. Ну ладно. Ну, разумеется, посмотреть. Хорошо. Значит, там очень много всяких хитрых решений. Я как раз, видимо, начну со следующего раза рассказывать про PF, про пакет фильтр OpenBSD-шный. И там я немножко про хитрые решения расскажу. Вот. Такие чисто в BSD-шном стиле. Ну, вот совсем в бездишном стиле. Ну, типа, ты засыхаешься на машину, и от этого факта, что ты туда засыхался, там реструктурируется под тебя фаервол. Потом ты рассосыховываешься, и там все обратно складывается. Можно, можно, а там это сделано. Там можно, а там это сделано. Сделано, да?
Есть многие, таких
Не, стучалка это отдельная песня вообще. А кстати, есть разумная работающая на сегодняшний день стучалка?
Которая открывает на носах вот это
перелом? Нет, это нет, портнокинг. Знаете, что такое портнокинг?
Вот по индивидуалам это практически строго.
Да. А кстати, да, там просто несколько правил подряд делается, да, с этим, со стейтами. Ладно, про портнокинг... Да, я тоже не готов. Я просто читал недавно статью, мне понравилась сама идея, что ты пытаешься приконечиться на один порт, потом на другой, потом на третий, и от этого у тебя открывается СЦХ. Да, да, да. Ну, ладно, это уже пошли мелкие извращения. Хорошо, значит, мы с вами переключаемся на... Да, значит, я не рассказал, да, заметьте, я не рассказал про ТЦ, про трафик шейпинг в Linux. Я это сделал намеренно, я сегодня пытался готовиться именно по этой части, я понял, что это, в общем, довольно замороченно устроено сейчас, на сегодняшний день в Linux. Я лучше расскажу про трафик шейпинг в FreeBSD в PF, а потом вернусь к ТЦ, просто вот уже буду говорить, что там также только команды вот такие. Вот. Все, спасибо, значит, до встречи, я надеюсь, до встречи через неделю. Так, вопрос из здесь присутствующих. Кто связывался со мною по поводу чтения лекций в ИПАПе? Нет. Да, 1 апреля. Я уже говорил, что это самое, что... Понятно. То есть неизвестно, кто был. Да, 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 это оно и есть. Это оно и есть. Так кто это был?
Я, наверное.
Это вы были вы. Значит, помнится, чем закончилось? Вы там с Володей переписываетесь?
А, ну, он сказал, что надо решать с вами.
Значит, надо решать не со мной. Поскольку мы с вами знакомы с вами. Правильно делаете. Значит, я просто поясняю. Значит, поскольку мы с вами особо не знакомы, то в любом случае, для того, чтобы просто перенять этот курс, вам надо пройти какую-то сертификацию. Вот. Соответственно, вам нужно сделать что? Вам нужно будет... А это вы предлагали, чтобы второй человек был, да?
Да, 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 да.
Вы второго не нашли?
Второй человек. Вы второй человек.
Второй человек, ну как сказать, у меня не так много времени, но некоторые вещи я смогу прочитать.
Ох-ох-ох. Значит, в любом случае нужно...
В общем, это нужно на самом деле, это нужно набрать просто, ну, некое количество людей, 1, 2, 3 далее, как получится, и каждый, чтобы прочел свое тело.
И это не очень хорошо. Это не очень хорошо, это не ложится в тот формат, который предлагается там. Да? Значит, потому что мне каскадно все равно придется поговорить, да, а это стоит денег в моей компании.
Это понятно. Но с другой стороны, у меня вот, например, есть один знакомый человечек, который знает GIMP так, как, в общем-то, ну, я не знаю ни одного другого.
Это не нужно. Это не нужно. Значит, будьте любезны, напишите Володе, пускай вам даст ссылку на, собственно, весь курс, который надо читать. Уже дал. Да? Вот надо туда поглядеть, вот за это выходить не надо.
А там гимпа что ли нет вообще?
По-моему, нет. Это начальный курс, да, совсем базовый, да? Это курс, значит, условно говоря, людей, которые...
Начальный базовый курс должен давать человеку возможность полного функционала, в том числе редактировать фотографии. основная проблема, вот когда я пересаживаю пользователей на Linux, основная проблема это гимн, основная проблема это редактирование фотографий, убирание красных глаз. И вот как люди
могут. Для этого гимн не нужен.
Вот я не знаю, что для этого нужно. Я дальтоник. Меня красные это глаза не волнуют. У меня есть знакомый, который знает, как это делать.
КДЕшная какая-то.
Да, отлично. Глаз. Вот так вот убирает красные глазки.
Тростник, и там глаз выделяешь.
И говоришь, красный. Он красный. Он говорит, все. И он не красный.
Дигикам.
Дигикам. Дигикам.
Я его недавно четвертый.
По поводу порт-кнопки.
Да.
Вот такая вот есть вещь.
А, резон.
Ага, ага. То есть можно, если недавно был пакет удовлетворен, вот удовлетворяющий таким вот условием.
Да.
Там вам хит-каунт, бэк-энды, вообще все есть.
Короче, 7 раз туда, 8 раз сюда.
И действительно, по-моему, это единственный вариант на данный момент
открывать этот этаж.
Да нет, я не знаю, меня не смущает открытый
стаж. Меня не смущает открытый стаж. Я пароли не использую.
Fail to ban. Не, я даже пароли использую. Все-таки у нас пользователи не все такие умные.
Да, и fail to ban, да. Fail to ban тоже хорошо. А я вообще пароль не использую.
Fail to ban у меня, кстати, не работает.
А в Тегет он стал fail to ban, он из коробки работает.
Нет, он стал очень плохо в Slack'е работать.
Ах, Slack'е, ах, Slack'е. Ну вот, короче, значит...
Время. Потому что каждое число сопровождает как бы сказал, быстрее.
Ну так вперед, понимаете, ваша задача какая? Ваша задача прийти и сертифицироваться. Если вы хотите делать один, приходите один. Если вы хотите кого-то соблазнить, соблазняйте. Но вы должны четко ответить на этот вопрос. Да?
Вопрос, как, когда и куда прийти?
То есть вы уже курс этот видели, да?
Я этот курс видел. Сейчас я ни на что не готов, у меня тут есть курс.
Это очень важная штука, да, я вспоминаю. Ну, значит, что я могу сказать? Приятного аппетита, да? Давайте вот что. Давайте вы сейчас прочтете этот курс сами, ну, глазками, да? Поймете, что это, в общем, не какой-то с неба взятый Linux, а именно Alt. И ваша задача, вообще говоря, вот пользователю показать Alt, и чтобы все, что там написано, он смог сделать, да? И, так сказать, в какой-то, ну, когда вы это поймете, сможете вы или нет, просто напишите письмо, значит, на что именно вы готовы, да? Если вам нужно какого-то соблазнять товарища, соблазняйте товарища. Вот. Чтобы можно было уже с вами говорить, так сказать, ну, конкретно. Потому что ход за вами, на самом деле. Мы готовы у вас, вот, приезжайте и сертифицируйтесь. Но для этого должны написать, что именно и как. Все, давайте. Здрасте.
Есть что-нибудь?
На предмет. А, на букву?
Или пока еще?
Как вам сказать? Как есть? Ну вот, один лежит у меня дома, я его принципиально не использую, чтобы вам отдать. Вот. Проблема стоит в том, что вот эти все, которые были, они пока замерзли. То есть неизвестно, когда они размерзнутся. Да. Я вот думаю, может отдать вам это, все равно его не использую. Там такая сессия, да. Предыдущая была интересная.
У нас в прошлой сессии 4 федеральных предмета было.
Сыромятник куда делся?
Сыромятник куда делся?
Демитализовался.
Я думаю, что
ладно, если найдем он есть, то он найдем его там, да.
Да. В прошлую сессию у нас было много предметов. У нас было Романов, и Ложкин, и Алексеев, и Захаров.
Федеральная такая
сессия. Плюс два социология.
Это так, чтобы разбавить.
Да.
А Романов что читает?
Нам избранные вопросы в телеграф.
Ох ты.
Ну, у нас все федеральные.
Ох ты, ох ты. Понятно.
Ну вот. А в это у нас что-то такое мутное и левое. Mm-hmm. У нас ваши функциональные системы, mm-hmm. на самом деле, которые теряем просто. Mm-hmm. А потом у нас Римма Ивановна подложка к нам считает эквивалентные для образования в модели количества.
Вай.
Ага, такое название. Mm-hmm. Римма Ивановна подложка. Mm-hmm. Серьезно так.
Связь.
Mm-hmm. Легенда. Мировая.
Я вот плохо посведомлен.
Благодарящие модели.
Ага.
Потом у нас в годовое введение в маркологию, дискретное плюс, значит, и примерно самое интересное название на факультете, которое сокращается как МММСБИС. Значит, в народе переводится как математические методы моделирования, математических методов моделирования, математики моделирования, после этого бесконечный цикл и синтез СБИС.
Ага, понятно.
А плюс мы тут забыли.
Понятно, серьезно, серьезно. Короче говоря, да. Значит, вот я им действительно не пользуюсь, и как-то не пришлось мне им пользоваться. Поэтому, может быть, я просто вам отдам этот, а уж сам буду дожидаться, когда разморозятся те. Вот. Тем более, что это самое. Там я еще думал, чего, у меня у супруги ноутбук сдох.
Да.
Я думал, ей это отдать. А сейчас я его починил.
А, понял.
Знаете, какая там фича? Тоже, кстати, значит, ноутбук.
А вот и он.
Да. А вот и он, да. Значит, о. Прикольно.
Последний.
Зачем?